Тексты. Вот пока тексты раздаются, сразу вас предупреждаю, крайне желательно их переписать от руки. Это такая добрая традиция, иметь все тексты, рабочие тексты, написанные своей собственной рукой. Итак, начнем, значит, мы с того, что несколько слов я скажу непосредственно о Крия-йоге. На Западе хорошо известна хатха-йога, крия-йога известна хуже. По одной простой причине, что, в общем-то, с одной стороны, не сложилось дойти. С другой стороны, немножко цели и методы крия-йоги несколько отличаются от хатха-йоги. Поэтому... получилось, что динамическая йога, она более в меньшей степени известна. Видите, крия, одно из вариантов перевода этого слова, это некое действие, это выполнение, это в разных контекстах может быть переведено как очищение, как то, что делает неправильно раньше сделанное, вот мы что-то неправильно сделали раньше, и мы как бы исправляем. То есть в зависимости от контекста слово крия может переводиться самыми разными терминами. Но для нас наиболее важно следующее. То есть здесь есть три таких больших, очень серьезных аспектов этой йоги. Первый. Непосредственно физически, то, что нам может дать крия-йога физически. Второе. То, что нам крия-йога может дать в области более тонкой, в области наших эмоций, мыслей, в области наших переживаний, ощущений и как следствие раскрытия неких способностей, которые обычно называются сверхспособностями. И, наконец, тончайший уровень, третий уровень, это уровень глубоко философский, это уровень такой, который, в общем-то, человека, если угодно, поднимает на новую ступеньку существования. В йоге считается, что мы с вами в этом смысле в теле людей также проходим эволюцию. И нам следует перейти на следующий уровень существования, так сказать. Это иногда он называется уровень причинного тела. Вот сейчас у нас с вами это уровень тонкого тела. У грубого человека это уровень грубого тела. Грубый человек себя осознает больше себя как вот, тело. Мы с вами уже несколько поднялись над этим представлением, хотя отчасти действительно считаем себя телом, неосознанно. Но в большей степени наша жизнь проходит в размышлениях, в обдумываниях каких-то таких моментах. Мы живем либо в будущем, либо в прошлом, либо у нас какие-то переживания и так далее, и так далее. То есть мы в большей степени живем вот в этом мире мыслей. Подобно тому, как сейчас современные люди в большей степени живут в интернете где-нибудь. Да? То есть это вроде как и реальность, но не совсем физическая. И вот мы с вами где-то можем отнести себя, что мы живем вот на этом уровне. Следующий уровень, которым у нас призывает йога, это уровень причинного тела, это уровень счастья. У нас с вами счастье изменчиво, сегодня оно есть, завтра его нет. Сегодня идет так, как бы мы хотели, завтра идет не так, как бы мы хотели, послезавтра опять так, как бы мы хотели. То есть вот все у нас меняется, и как следствие наше внутреннее отношение меняется. У Егина, который поднялся на уровень причинного тела, его жизни в меньшей степени зависит от внешних факторов, а в большей степени от внутренней гармонии и спокойствия. Так вот, третий уровень крия-йоги, это как раз тот уровень, который нас позволяет поднять на вот эту третью ступень. Поэтому, значит, наш семинар, он будет в этом смысле абсолютно практичный. То есть теорию мы будем изучать только ту, которая необходима для того, чтобы что-то реально самим сделать в своей жизни. Конечно же, теория крия-йоги очень разветвленная, очень интересная, очень захватывающая. Там самые разные разделы в ней есть, но это, так сказать, уже потом. Это уже будет после того, как мы хотя бы утвердимся вот в таких основных моментах крия-йоги. Ну и начнем мы, значит, вот с физического уровня. И физический уровень предполагает, у нас у всех есть наши тела. И наши тела предполагают, что наши тела могут двигаться. Я могу руками, ногами, головой крутить, там, прыгать, бегать. Вот это такая способность, которая у нас просто есть. Вот она есть и все. Современное человечество, сейчас мы живем, очень мало делаем движений. Мы сидим за компьютером, мы читаем книги перед телевизором, пешком мы стараемся реже ходить, больше ездим. Таким образом, мы не используем способность движения, заложенную в наш организм. И так как мы не пользуемся этими механизмами, они у нас, как грубо говоря, застаиваются. И как механизм, который без работы долго стоит, начинает ржаветь, точно так же и мы, недовыполняя определенное количество физических действий, тем самым создаем себе негативную карму. Почему? Ну, грубо говоря, Вселенная подарила нам это тело, наше тело, для того, чтобы мы двигались в нем, а мы не двигаемся. Оно рассчитано на то, чтобы мы его использовали, а оно не используется. И вот это действие, точнее бездействие, оно начинает формироваться в негативную карму. И в результате мы имеем, что мы имеем? Мы имеем бессонницу, мы имеем нестабильную психику, всякая мелочь нас может вывести из себя. В то время как, допустим, опять же, человек дикий, он может встретиться лицом к лицу с опасным тигром, ну, избежать, безусловно, смерти, и совершенно нормально в этот же день спать. То есть не мучает, его бессонница не мучает. Мы же люди, так сказать, которые не сталкиваемся, ну, вот с такой непосредственной угрозой так часто, как это делали, так сказать, древние люди, но какая-то мелочь нас может выбить из колеи. Мы можем всю ночь там обдумывать планы завтрашнего разговора или экзамена, или еще чего-нибудь. То есть получается, что мы начинаем больше страдать, причем страдать на более высоком уровне, тонком уровне. Это является негативной кармой, это расплата за то, что мы не занимаемся своим физическим телом, потому что тело наше предусматривает, что за счет движений внутренние механизмы высвобождают известные для него успокоения, внутреннего наслаждения, умиротворения. А мы не бегаем, не прыгаем, мы сидим. Значит, это большая проблема, проблема современного человечества, и бороться с ней, как ни странно, можно методом йоги, которому более 5000 лет. Почему? А точно такая же проблема была у древних мудрецов. Они точно так же, как мы с вами, особо не бегали, не прыгали, не суетились, они сидели и медитировали. Ну, это примерно, наверное, аналог человека, который сидит с мышкой у компьютера и пытается, значит, по интернету там, значит, бродить, ходить. То есть он тоже мало двигался. Мудрецы в древности так же мало двигались, как и мы сейчас, современные люди. Поэтому в древности были выработаны эти механизмы, чтобы за очень короткий срок полностью компенсировать все недостающие движения. То есть, да, я медитирую по 12 часов в день. Почему? Потому что я развиваю свой разум. Но тело-то просит своего. И для этого была придумана эта система, которая за там, час-полтора мы совершаем такое количество движений. Вы помните, крия-йога – это динамическая йога, где движения повторяются. То есть, вот мы там делаем одну крию, другую. Так вот, за это время мы мало того, что выполняем все количество движений, которое было нам предначертано природой сделать, так плюс еще с запасом. Если вдруг завтра мы не позанимаемся, у нас небольшой запас на завтра остается. Или мы устраняем недоделки прошлого. На уровне физического тела это поистине панацея. Такая же панацея, как и хатха-йога, но в разных случаях иногда более уместно прибегать к крия-йоге, к динамической йоге, иногда более уместно прибегать к хатха-йоге, к статической йоге. Вот это направление древности, оно в разных школах себя проявило. Вот, допустим, если вы знаете эти легенды там, о восточных единоборствах в Китае, эту знаменитую легенду о том, что значит, основатель Шаолиня Бодхидхарма, индийский монах, значит, дзен, он исповедовал дзен-буддизм или чань-буддизм, это еще называют. Когда он оказался в монастыре Шаолинь, он был просто потрясен тем, что монахи с утра до ночи сидели и медитировали. И пришли в такое слабое состояние, ну, чисто физическое, что уже не могли толком сосредоточить свой разум на какой-то одной выбранной цели. В результате, значит, Бодхидхарма дал систему, которая, вероятно, имеет общие, так сказать, общие основания, систему физических упражнений. В результате появились восточные единоборства, там многочисленные школы. Он такой чисто китайский акцент. А, значит, в Индии это крия-йога. Это крия-йога. Так вот, значит, это такой уровень, самый поверхностный, мы добираем за счет физического. Он очень полезный, но он на самом деле не самый важный. Он как вспомогательная вещь. Он вспомогательная вещь в более тонком ключе. Дело в том, что крия-йога сама по себе ведет нас к познанию нашего «я». Крия-йога, вот мы делаем просто упражнения, нам кажется, повторяющиеся, иногда они нас захватывают, значит, иногда нет, иногда какие-то мысли приходят, иногда нет. Но на самом деле это очень глубокая практика. Это очень глубокая практика, и смысл ее заключается в следующем. С помощью крия-йоги, по большому счету, мы познаем свое «я». Мы помним, что у каждого из нас есть наше «я». Оно неуничтожимо, ничто не может причинить ему вреда. Значит, это совершенно вещь запредельная, и прямо пропорционально нашему осознанию собственного «я» у нас просыпаются способности, всякого рода могущества, всякие чудесные силы, которыми, значит, обладали йоги в древности. Так вот, наша задача в этом смысле познать свое «я». И крия-йога нам позволяет это сделать. Каким образом? Смысл заключается в следующем. Надо попробовать все то, что «я» не является. И отбросить. Вот как определить, что является «я», а что не является «я»? А вот поэкспериментировать. Раз поэкспериментировали, поняли, что вот какая-то часть нас – это не «я», и отбросили. Таким образом, мы постепенно отбрасываем все лишнее. Сперва мы изучаем крия-йогу. Конечно, как только мы изучаем, тяжело делать крию. После 108 раза, мы потом это запишем, крия-йога делается на, как говорили бы сейчас, на автопилоте. Вы начинаете делать, закрыв глаза, и открываете, когда, значит, закончите. То есть вы после этого забываете про свое тело.
Тело само по себе,
вы занятости.
И таким образом вы понимаете, что ваше тело это не есть ваше я. Почему? Да потому что вы забыли о нем. Тело само там двигается, а вы вообще вроде как в стороне от своего собственного я. Тело двигается как в танце, а вы за ним наблюдаете. Из этого можно сделать вывод. Даже вывод-то можно сделать и так, умозрительно. Но это можно на своей собственной шкуре осознать, что наше тело не является нашим я. Но осознать мало. А при этом, при всем, делается совершенно уникальная вещь. Мы вытаскиваем свое сознание и свою энергию, говорится. Мы выходим из-под обусловленности нашего тела, и наше тело перестает воздействовать на наше я. Такие понятия, как голод, там, жажда, плохое такое какое-то вялое самочувствие у людей, которые занимаются крия-йогой, отсутствуют, либо легко лечатся, как только им стоит сделать комплекс крия-йоги. Все, бодрость, радость, веселье. Почему? Тело физическое становится под контролем. Мы понимаем, наше тело это не есть наше я. Мы выходим из своего тела и мы управляем им. А не оно нами управляет, а мы им управляем. И это получается за счет крия-йоги. Дальше начинаем исследовать. Хорошо, наше тело не является нашим я. Что же является нашим я? Может быть, мысли, чувства, ощущения. Замечательно. Мы делаем крия-йогу. Мысли приходят и уходят. Иногда всякая чушь лезет. Иногда действительно какие-то открытия, иногда какая-то ситуация во время крия-йоги вдруг разворачивается и показывается совсем в другом свете. Очень полезное свойство крия-йоги для именно если у нас какая-то неразрешимая задача, вот можно за счет этого, кстати, заставить разум работать хорошо. Но факт тот, что мысли приходят и уходят, и наша задача в крия-йоге не цепляться за них. Мы делаем крия-йогу, и у нас мысли, как бы там завтра там, что-нибудь сделать, или что мы сделали вчера, или еще что, какие проблемы. В общем, все вот так вот у нас наваливается. Но со временем, по мере того, как мы делаем крия-йогу, вдруг мы начинаем замечать, что мысли приходят и уходят, и они у нас уже как бы нас меньше цепляют. И это приходит только лишь, если мы достаточно долго занимаемся крия-йогой. В конечном итоге, при правильном, значит, выполнении крия-йоги, вы вдруг начнете замечать, что вы смотрите на свои собственные мысли, не вовлекаясь. Ну, вот обычно мысли, из дома выходишь, выключил утюг или нет, там бежать обратно или не бежать. Все, адреналин, все, нас трясет, там, мы не знаем, там, то ли туда, то ли сюда, куда метаться. На самом деле, то есть вот эта первая мысль, она была, пришла как нейтральная. Эта мысль заставила выделить, повлияла на наше физическое тело. Это к медикам вопрос, как это все происходит. Йога это тоже есть там, но это сейчас лучше медицина. Значит, выделяется там адреналин. Все, выделяется адреналин. Адреналин сам по себе и проб. Он начинает уже воздействовать. Не мысль, не воспоминание, выключил я или не выключил, а именно адреналин. И поэтому он у нас перекрывает наши мозги. И эта мысль начинает вертеться, пожирая нашу внутреннюю энергию с устрашающей быстротой. Причем самое смешное, что вы где-то на подсознании прекрасно помните, мы даже этот утюг и не включали. Но все, выделился адреналин, круг замкнулся, это так называемые паразитические явления внутри нашего организма, которые высасывают у нас энергию. Так вот, если мы долго занимаемся йогой, крия-йогой, то мы разрываем эту связь между возникновением мыслей и возникновением эмоций. Мы разделяем мысли и эмоции. Мысли могут приходить какие угодно. Чушь, гениальные. Но как только в эту мысль зацепилась крючком эмоция, все, эта мысль впилась в эмоцию и начинает сосать из нас энергию. Сама же мысль раздувается, как гигантская пиявка. Это чувство ревности, это чувство подавленности, это чувство мания преследования, мания, что нас никто не любит. это страх, это неуверенность, это вот весь гигантский спектр, от которого страдает современное человечество, происходит именно по такому механизму. Мысль, сама по себе какая угодно может быть мысль, она на самом деле, мысли нейтральны, мысли не страшная вещь. Страшная вещь, когда мысль присоединилась к эмоции. Если есть союз мысли и эмоции, все, адреналин по полной программе начинает все выделяться. И легко сказать, не вовлекайся. Легко сказать, не подключай свою мысль к эмоциям. Сделать это очень трудно. Почему? Потому что на протяжении многих-многих жизней мы только этим и занимались, как это соединяли. Это наша история, это наша эволюция. А как же теперь поступать? А теперь надо как-то блокировать, надо как-то вставить какой-то клин между мыслью и эмоцией. И вот крия-йога со своими монотонными, повторяющимися упражнениями как раз и является той вещью, которая разделяет мысль и эмоцию. То есть, мы делаем крия-йогу, и вдруг пришла мысль. Я дал важный документ, который должен быть отдать. На самом деле это может быть чушь. Может быть реальная мысль, может мы действительно забыли, может быть нереальная, но не важно. Наше первое движение это присоединить эмоцию. Эмоция начинает уже потихонечку присоединяться. Но тут мы делаем крия-йогу. И мы не выйдем из крия-йоги до тех пор, пока мы не сделаем полностью крия-йогу. Вот мы делаем, да, мысль, ну ничего, подождем. Обычно наша реакция сразу была выскочить и побежать делать свои дела. А тут нет, мы продолжаем монотонно выполнять крии. В результате выигрывается промежуток времени, потом, этот идет эффект разъединения, и все. Значит, мысли сами по себе, эмоции сами по себе. И вот как только мы с вами методом крия-йоги достигаем этого искусства, мы ставим под контроль все свои мысли. Поставить под контроль мысль можно только лишь, если она лишена эмоций. Знаете, вот во многих странах сейчас борются с террористами. То есть вот эти злобные там дядечки, которые там всех невинных взрывают, ну, в общем, ведут такой аморальный образ жизни. И биться с ними можно сколько угодно. Убил там, какое-то количество террористов или там посадил в тюрьму, новые появились. И то есть такое впечатление, что они как трава растут. Вот ее косишь, а она вновь вырастает. Это действительно так. И в результате, политика резко поменялась. Перестали ловить террористов, начали отслеживать, кто их финансирует, кто дает им деньги. А без денег это не может. Это то же самое, как у травы перерезать корни. Все, перерезал корни, ее косить даже не надо, она сама засохла. Вот наши мысли, которые нас угнетают, которые нас подавляют, которые, в общем-то, делают нас рабами в неуверенности в себе, в подавленности, в депрессии, в плохом настроении, вот весь этот спектр, они работают только лишь если эта мысль, подключена к источнику нашей жизненной энергии. Если же нет подключения, эти мысли сами собой отваливаются от нас. У нас будет семинар по раджа-йоге, и мы детально рассмотрим все эти механизмы. Сейчас я вам их рассказываю только лишь для одного, чтобы вы поняли, сколь серьезная система крия-йоги. Это не просто движение руками и ногами. Некоторые считают, что это вариант аэробики, гимнастики, растяжки. Ну, внешне действительно чем-то напоминает там, одни и те же движения. Но это на самом деле принципиально другая система. И она в первую очередь занимается нашими мыслями. Мы сказали, что она и тело держит в хорошей форме, но она позволяет нам именно разорвать финансирование наших, негативных мыслей. На каждая мысль негативная, это как террорист. Она причиняет нам массу вреда. Мы сами себя уничтожаем, мы сами себя душим. В человеке нет энергии боли, в человеке нет энергии страдания. Этого нет в принципе. точно так же, как тень, отсутствие, вот тень, да, это отсутствие света, точно так же нету в природе боли. Вот такое понятие, как боль, отсутствует в природе. Но, тем не менее, мы каждый день или не каждый день сталкиваемся с какими-то вещами очень приятными и не очень приятными. Так вот, это всего лишь использование нашей собственной энергии наслаждения против нас. То есть то, что мы называем болью. Безусловно, механизмы реализации этого очень сложны. На биологическом уровне там еще более жестче, на ментальном уровне наиболее отслеживаемы. Но по большому счету мы сами генерируем какую-то или притягиваем мысль, мы сами мысль негативную, мы сами даем ей энергию, и она, эта энергия, начинает нас подавлять. Мы сами финансируем своих противников, своих врагов. И надо порвать этот порочный круг. Иначе ни о каком самоконтроле, ни о какой стабильной психике, ни о какой медитации, ну или уж не говоря, если мы там целью жизни выбрали там помочь как можно большему количеству людей, об этом-то вообще речь не может быть. Но еще раз, сказать это легче, сделать это еще легче, чем сказать при условии, что мы этим занимаемся, что мы действительно применяем эти инструменты. Крия-йога как раз и является тем инструментом, который лишает финансирования наших врагов в виде негативного мыслеобразования. Значит, поэтому, вот мы с вами делаем крия-йогу, и мы научились разделять мысли и эмоции. И вдруг мы понимаем, что мысли можно поставить под контроль. Мы приобретаем способность чувствовать, вот сейчас в мою голову зайдет такая мысль, негативная или позитивная, она где-то еще на подходе, она еще не вошла. И мы приобретаем внутреннюю такую, как бы, способность, как бы, раз ее так, по кругу, до свидания. Знаете, как вот обычно в магазин я наблюдал, бомжи заходят, да, и там охранники так, до свидания, нечего здесь делать. Вот примерно такая же ситуация будет у вас в мыслях. И раз вы их поставите под контроль, вы начнете осознавать, что ваше «я» не является мыслью. Это уже серьезный шаг вперед. Итак, мы сперва поняли, что наше тело физическое не является нашим «я». Затем, как только мы научились управлять, или хотя бы отчасти научились управлять своими мыслями, мы вдруг начинаем понимать, что и наши мысли также к нам имеют никакого отношения. Они как бы, ну мы сами по себе, а вот все наши умствования сами по себе. Мы можем прекрасно жить без умствований. То есть, соответственно, если у нас в голове депрессивные мысли, и мы думаем, что мы не можем от них отказаться, почему? Потому что это как бы венец нашей жизни. То есть мы считаем, что только лишь размышляя мы живем. Тут мы прекрасно понимаем, что можно на время выключить разум. Как говорится, эти депрессивные мысли в сторонку, а сами от этого мы не исчезаем. То есть, более того, мы, опять же, мы продолжаем существовать, мы продолжаем все видеть, слышать, но на расстоянии держим свои мысли. Это серьезный шаг приобретения контроля над мыслями. А вот если мы в крия-йоге, подбираемся к такому уровню, это считается хорошим уровнем. Значит, напоминаю, первый уровень – это когда это уровень ознакомления. Считается, что мы просто познакомились с крия-йогой не раньше, чем сделали 108 полных крий. Ну, там каждая там, по 1.5-2 часа. Вот. Ну, это растягивается даже при каждодневном занятии месяца на 3-4. Каждодневных занятий. Да? То есть, вот это только уровень нашего знакомства. Дальше уровень наработки. И вот затем вы будете ловить себя на мысли, что только вы начали делать крия-йогу, раз, все, закончилась крия-йога. Вроде бы вообще ничего не делали. Вот так, раз, как бы она сама прошла. Очень хороший знак. Очень хороший. Если вы забываете про время при выполнении крия-йоги, и вы идете в правильном направлении. Значит, таким образом человек понимает, что он является не физическим телом и не мыслью. Мы помним аксиоматику, что тогда мы понимаем, что наше «я» от них не зависит, и наше «я» учится ими управлять. Соответственно, возникают совершенно чудесные возможности. Мы о них потом обязательно поговорим. Допустим, если там человек хочет красивую фигуру, пожалуйста, есть способ ее приобрести. Ну и фигура нам достается по наследству, отчасти это определяется генетическим, генами от наших родителей, отчасти нашим образом жизни, но все в наших руках. Более того, ну это как правило, вот у нас, когда я всегда изучал крия-йогу, это вот, ну, понятно, по понятной причине девушкам особо ну, эта тема интересна, как сделать хорошую, там, хорошее, сильное, красивое тело. И там даже даны рекомендации, там, если хочешь здоровое, красивое тело, там, занимайся там, одетым в небо, там, какая погода тебя не страшит, мы дойдем до этого. Но факт даже не в этом, факт в том, что эта способность приобретается, в общем-то, благодаря другому, благодаря тому, что мы, как бы, как только девушка начинает смотреть на свое тело не как на себя, а на как свой инструмент, обратите внимание, да, вот прекрасная девушка смотрит на свое тело, воспринимает не себя хорошенькой, а свое тело хорошеньким. То есть вот с этого момента приходит способность делать со своим телом все, что угодно. Мы помним, как только наше «я» подставило под контроль наше физическое тело, все, наше тело пластилин. Лепи все, что хочешь. Безусловно, это не так быстро, не так скоро. Есть вспомогательные методы, потом мы тоже быстро пробежимся там. Если изготовляются специальные смеси там из пепел священных трав, значит, пережженный вместе там, ну это сложный такой там рецепт, получается, как он называется, священный пепел. Иногда, кстати, его готовят из навоза, коровьего навоза, потому что считается, что корова, когда она поедает траву, она поедает все-все-все цветные травы. Значит, и вот если, значит, вот согласно тому предписанию, которому еще, мы его коснемся, намазывать по соответствующим местам мазки из этого пепла и заниматься, значит, на улице, вот, как там сказано, одетым в небо, то есть при полном отсутствии одежды, какая бы погода ни была. То есть это предполагает и жаркий зной, и, в общем-то, и холод. То со временем приобретается тело, действительно, как пластилин, делаешь из него все, что хочешь. Почему? Поставлено под контроль. Таким же образом и наши мысли и чувства. Как только мы поняли, что наши мысли и наше «я» две разные вещи, собственно, теоретически мы понимаем это даже сейчас, что наши мысли и наше «я» разная вещь. Мы это понимаем, но как бы не чувствуем, не умеем этим пользоваться. И в этом смысле нам надо как бы вот сделать реальный опыт и вот осознать, значит, что это действительно так. Я уже, наверное, когда-то показывал вот этот интересный опыт из химии, правда, по другой причине, что вот кубик сахара, он не горит. Берешь кубик сахара, попытайтесь его поджечь, он не горит. Но стоит всего лишь, там, не знаю, небольшому количеству пепла сигареты, или там любому пеплу из костра, намажьте грани кубика сахара пеплом от сигареты и подождите, он у вас будет гореть в совершенно хорошем пламени. Это принцип действия катализатора. То есть это реальная химия, да, то есть одно дело можно химию в школе изучать и думать, вот какая красивая наука, и понимать, как оно все там в реальности есть, а другое дело практически что-то сделать, это две большие разницы. Так вот, как только мы овладеваем своим разумом, своими чувствами и смотрим на свои мысли как издалека, приходит способность также очень сильно поднять свой, так сказать, ментальный уровень. Очень сильно. И, наконец, значит, если эти два первых уровня мы прошли, мы вдруг начинаем вываливаться в ту область, которая называется причинным телом. Собственно говоря, вот как только
тело поставлено физическое под контроль, как только мысли поставлены под контроль, как только человек начинает понимать, что счастье не снаружи, а счастье внутри нас, что источник наслаждения внутри нас, он переходит на уровень причинного тела. Это совершенно качественно другой уровень радости бытия. Вот мы просыпаемся по утрам, плохо, там то, сё, там, как говорил кот Матроскин, и лапы ломит, и хвост отваливается. Почему? Потому что мы живем на уровне физическом. Когда же мы живем на уровне причинного тела, все это под контролем, вдруг раскрывается горизонт радости. Просто радости бытия. Ты просыпаешься, ты понимаешь, весь мир, как говорил классик, в кармане. Я могу сделать все, что я захочу. Я могу пойти по любому пути. Я могу перевернуть этот мир к лучшему. Я могу сделать все, что угодно. Все в моих руках. Это ощущение счастья. Счастье, которое не зависит от чего бы то ни было внешнего. Значит, уровень причинного тела, и как только мы начинаем понимать, что счастье внутри и не снаружи, вот такие мощные йоги, как там йога влюбленности, значит, ну, другие йоги, вот йога Шривиди там, и так далее, те, которые именно начинаются с этого уровня, что на самом деле влюбленность – это не наличие внешнего объекта, это качество нашей жизни, качество нашей интерпретации Вселенной. Что это не что-то такое, что может ускользнуть обычно, ну опять же, в той же влюбленности. Влюбленность есть, потом бац, она исчезла, и всегда есть опасность потерять там, и того, что или тебя кто-то разлюбит, или ты кого-то разлюбил, там, и тогда ты всегда этого боишься. А тут на уровне причинного тела ты вдруг понимаешь, что это в принципе невозможно. И сразу валится огромная гора с плеч негативных наших чувств и эмоций, такие как страх потерять, ревность, зависть там и так далее. Почему? Ну, все, ушло. Безусловно, это приходит не так, что вот у каждого это приходит по-разному. У некоторых это как взрыв открытия, раз случившись, они так всю жизнь живут. У кого-то плавно, постепенно, с боями открывается это значит, состояние. Так вот, крия-йога, она в этом отношении, она, ну как, конечно же, надеется, что это все пройдет быстро. Ну, на самом деле, это наука, которая нам позволяет вести позиционную борьбу. Вот если мы крепость, замок, хорошо укрепленный, хотим захватить, мы можем его наскоком захватить. А можем долгие месяцы, осаду там, мосты всякие там подводить, чтобы рано или поздно захватить неприятеля. Поэтому крия-йога, она, конечно же, уповает на то, что мы захватим все эти негативные состояния внутренние нахрапом, наскоком, но дает инструмент, что если даже так не получилось, потихонечку, день за днем, значит, вот эту стену вражескую проламывать, как кирпичик за кирпичем. Вот, это самый высший уровень причинного тела. Говорить о нем очень сложно, что вообще уровни причинного тела – это тело влюбленности, это тело высшей радости, высшего смысла, высшего счастья, или наоборот, тело депрессии, подавленности. Ведь именно причинное тело примагничивает негативные мысли. Негативные мысли приходят, соединяются с нашими эмоциями, и мы страдаем в депрессии. Но эта негативная мысль могла бы и не приходить. Но наше причинное тело как магнит ее притягивает. Поэтому человек вот иногда, вот, знаете, вот он прям чувствует, что вот череда там, вот он как сам притягивает какие-то там неудачи там, или вот стоит ему в плохом настроении, как все вокруг, все начинает еще больше ему добавлять этого плохого. Это уровень причинного тела очень сложный. Но деваться некуда, с ним тоже нам придется расправиться рано или поздно. Его тоже мы должны поставить под контроль, так же, как и физическое, оно должно нам подчиняться. Это смысл йоги. Поэтому мы с вами должны, значит, вот этими инструментами к йоге со временем поставить его под контроль. Как же это выглядит в реальности? Ну вот, самые первые ступени, это когда вы делаете крия-йогу, и потом усилием воли, точнее, приказом воли, меняете по своему усмотрению свое настроение. Вот вы делаете крия-йогу, про тело физическое вы забыли, мысли уже под контролем, они приходят и уходят, вы не вовлекаетесь в них. И вот вдруг вы сами себе говорите, а теперь радость. Наше «я» очень серьезный господин. У него есть очень серьезная плетка. Это наша воля. Ничего не может ослушаться этой плетки. Вообще ничего в природе. Другое дело, что это не всегда сразу проявляется. Причинное тело должно, обязано сгенерировать радость. Там спокойное настроение. Причинное тело обязано, должно сгенерировать именно эти состояния. Вот это первые шаги, когда мы только подходим к причинному телу. Ну, безусловно, как считается, что после того, как это только лишь начальные, это только лишь зачатки. Иногда, правда, бывает так, что мы не до конца уровень физического тела отработали. То есть смотрим на себя в зеркале, вообще можно было бы и получше, да? Вот, ну, время придет. Точно так же и мысли. Иногда мы умеем ставить, держать себя в руках, ставить под контроль. Иногда нет, иногда мы срываемся. Падение здесь, не надо их пугаться, как говорится. Это закономерно. А что иногда вот, взлет, а потом случайная там, ошибка. Не надо переживать, встали и дальше пошли. Вот. Так вот, поставили и это, но тоже не до конца. Ну, про причинное тело здесь, дай Бог нам вообще, как говорится, поставить в ближайшее время под контроль. Слишком уж серьезный момент. Вот как только эти все три тела поставлены под контроль, мы вдруг понимаем, что наше «я» не зависит от этих трех тел. Мы сами по себе, мы господа своего тела, своих мыслей, своих эмоций. Все что угодно. Это, вот это называется свободой. Когда кто-то приходит и юноша с девушкой, типичная, вот правда, из юги влюбленности, но не важно, юноша с девушкой, которые там безумно любят друг друга, поругались. Вот, и каждый дуется. Пусть он извиняется, пусть она, да. Вот, но этим подходом мы как бы ставим себя в зависимость от чего-то внешнего. То есть, если он извинится, у меня будет внутри хорошо. Если не извинится, будет плохо. Но это сама по себе, это само по себе рабство. Вы понимаете, что вы ставите свое состояние под в зависимость от внешних факторов. Это безумие. Поэтому обычно такие уже убеленные сединами, так сказать, уже обломавшие все свои, так сказать, рога на вот этом поле битвы, выяснениях отношений, они всегда сами идут навстречу. Вообще сильные люди всегда сами идут навстречу. Они как бы с избытком дают. Почему? Потому что этим самым они доказывают, что все, включая их внутреннее состояние, зависит только от их «я» и ни от кого другого. Даже самая любимая девушка, значит, которого мы безумно любим, там юноша, которого мы безумно любим, хотя это и является отражением нашего «я», и действительно философия этой ситуации очень высока, но никто и ничто не вправе навязывать нам страдания. И мы должны это доказывать. Доказывать мы можем только лишь с позиции силы. Вот. Мы не ждем, пока перед нами извиняться, чтобы у нас стало хорошее настроение. А почему, собственно говоря, я должен ставить свое хорошее настроение в зависимости от того, будет передо мной кто-то извиняться или нет? Я определяю, какое настроение у меня должно быть. Это позиция силы. Так вот, крия-йога как раз и дает нам эту позицию силы. Но каждый из вас прекрасно знает, что иногда бывают минуты такие, что
ну как бы, и там и на работе, а тут еще и поругался, а тут еще чего-то, сил нету, представляете, как человек чувствует себя как загнанная лошадь, пристрелите меня, я больше не хочу так жить, да, то есть выжатый как лимон, то есть я бы и рад, значит, вот демонстрировать оптимизм и, значит, не зависеть ни от чего негативного извне, но я уже у меня сегодня с утра там головомойка была там на работе, в метро там я в пробке застрял, там еще, то есть я просто, ну как бы, бессилие, да, я ощущаю. Вот. Так ведь никто не говорил, что будет легко. Для этого мы должны иметь запас энергии. НЗ. Или даже это не НЗ, это. Поэтому, занимаясь йогой, помимо вот этих прочих прелестей, мы еще накапливаем внутри себя защитный потенциал, который срабатывает именно в такие моменты. Когда вот когда все вдруг сразу навалилось, все навалилось сразу. А у нас все равно есть избыток энергии это все переиграть. То есть это свобода. Если же мы попадаем под влияние извне и действительно ждем, пока там сложится, знаете, как фишка ляжет, капли лягут, там, какие будут там погодные условия, там, настроение. Если мы будем свое состояние внутреннее ставить под какое будет настроение у наших там родных, близких, там, друзей, знакомых, соратников, там, коллег по работе или просто-просто, мы всю свою жизнь только и будем делать, что ждать, когда же нам веселиться. У нас не такая большая жизнь, чтобы на такую чушь тратить время. Значит, поэтому мы должны на все смотреть с позиции силы. Но позиция силы может быть только лишь в том случае, если наше физическое тело под контролем, наш разум под контролем и наше причинное тело под контролем. И плюс к этому запас жизненной силы праны. Почему? Ну, потому что, строго говоря, если мы сталкиваемся с негативной ситуацией, то по большому счету это наша карма, наша негативная карма. Мы когда-то кому-то должны были, или там мы поругались со своей подружкой, и когда-то давным-давно, а это каким-то незримым образом, как карма, пришло, что вот она теперь на нас дуется. Мы ей должны. Поэтому, с одной стороны, мы демонстрируем полную независимость своего собственного, ну как бы, своей собственной жизни от всего внешнего, но ведь мы ее там любим, там или своего друга, или там коллеги по работе, ведь мы их уважаем. А то, что случилась эта негативная ситуация, это говорит о том, что мы должны расплатиться за какое-то свое хамское поведение в прошлом или еще когда-то. Поэтому у нас должен быть некий избыток энергии, чтобы мы раз и за свою негативную карму и расплатились. Там, на нас дуются, а мы наоборот идем навстречу, говорим, как все замечательно. И там коллега по работе, ну, как бы что-то там в негативе, а мы его в позитиве. Для этого нужна эта прана, избыток праны, чтобы. Почему он в негативе? Потому что это у нас такая негативная карма была. Потому что у нас не было негативной кармы, мы бы вот с этой кислой физиономией никогда бы не встретились, у нас бы все вокруг нас были бы счастливы. Если мы сталкиваемся с чем-то негативным, отрицательным, знаете, это наша собственная карма. И поэтому в нашей задаче подарить энергию, чтобы не наблюдать там никаких трагедий. Там или у кого-то там, допустим, вы наблюдаете там сцену, там, какая-нибудь там пьяная, ну не пьяная, просто драка там, или потасовка, или, знаете, вот люди вот-вот начнутся. Да? Вот самим фактом, что вы лицезреете такую сцену, говорит о том, что у вас когда-то была карма, что вы подначивали кого-то к таким же действиям. Поэтому есть всегда возможность, понимаете, улучшить свою жизнь, как-то так повлиять, ребята, ну стоит ли там морду бить из-за пустяка, то есть как-то развести. Вот, мы не знаем, какая была наша карма, то есть нужен избыток. И вот крия-йога как раз и дает этот избыток праны. Поэтому как только мы поставили физическое тело под контроль, значит тонкое тело в виде мыслей и эмоций, и затем причинное тело в виде вот этих метаний настроения. Четвертое, что у нас, так сказать, образуется, это избыток праны. Это та монета, жизненная сила,
которую мы можем тратить на именно все жизненные ситуации, если кому-то мы должны. И обратите внимание, все эти четыре в одном флаконе. Понимаете, и этот самый. И бальзам, и ополаскиватель, и что там еще для волос. Сейчас вот по рекламируют. Все в одном. И это одно является крия-йогой. Поэтому, когда пытаются свести крия-йогу просто к аэробике, к какой-то динамической там гимнастике, ну это кажется, в общем-то, смешным. Это всего лишь внешнее проявление, как у нас там руки-ноги, грубо говоря, двигаются. Важно совсем другое. Важно, что крия-йога позволяет познать наше собственное «я» и, соответственно, поставить под контроль все три тела и набрать жизненную энергию. Вот это такая теория. Есть ли у кого-то какие-то вопросы пока по вот этой теории? Если вопросов нет, идем дальше. Ну и наконец. Я вам вкратце обрисовал всю эту философию. И если вы делаете крия-йогу с пониманием этой философии, вы а. не делаете ошибок. Б. Вы получаете гораздо больше результата. Почему? Потому что вы нужные процессы усиливаете в себе, а ненужные блокируете. Ну, например, вы начинаете делать упражнения, и вы чувствуете, что делаешь там резкая боль. Да? Ну, бывает. Значит, вы помните, в крия-йоге есть такое правило, что если боль, тут же надо замедлять крию или полностью останавливаться. Почему? Да очень простую причину. Если у нас есть боль на физическом уровне, наше сознание сосредоточено на этой боли, а никак не на нашем внутреннем мире подсознания. Мы просто блокируем процесс. Мы через пень-колоду и физическое это делаем, это же больно. А про вот эти внутренние уровни внутреннего тела или причинного тела вообще речи быть не может. Поэтому, если мы понимаем теорию выполнения крия-йоги, мы, конечно же, никогда не будем выполнять крия-йогу так, чтобы чувствовать дискомфорт. А зачем? Крия-йога это же не только физическое упражнение, а боль блокирует все процессы. Значит, потому что я очень часто встречаю людей, которые, ну, как, если честно, начинающие все делают именно эту ошибку. Всем кажется, что в мир подсознания можно, знаете, награбом ворваться. Вот подобно тому, как, знаете, сквозь стену проломил, значит, вместо того, чтобы аккуратненько войти в дверь. Вот все думают, что чем сильнее я сейчас себя буду мучить, там, чем мне будет хуже, тем лучше. Да? Вот, это глупость. Почему? Как только наш подсознательный разум видит такого попытку нахрапа, он тут же блокирует все входы-выходы. Это примерно, знаете, вот в каждом банке есть система сигнализации. И вот если вы хотите зайти в банк, значит, да, то есть, ну, вы должны вести себя прилично, даже если там лежат ваши же деньги. Но если же вы пойдете в свой банк, где лежат ваши же деньги, и начнете там дверью, по двери ногами бить, там стекло ломиться, говорит, дайте мне мои сбережения, значит, сработает сигнализация, сразу же решетки на всех, значит, окнах и наряды милиции. Почему? Потому что, ну, кто его знает, кто это пришел? Может, это грабитель пришел. Точно так же наш подсознательный разум, наш подсознательный мир, переживаний, снов, вот это все неявные такие моменты, никто нас туда не пустит, если мы вот так прем глупо напрямую. Поэтому в Москве много людей, которые считают, что они занимаются йогой. А они действительно занимаются долго, и вот они, знаете, вот по стилю культуристов, вот такие дядечки, которые мышечную массу накачивают. Чем больше, тем больше и лучше. Но для культуриста это очень хорошо и правильный подход. Для йоги это безумие. Просто вот этим излишним, значит, давлением на тело наш разум начинает бояться, и как охранник в банке тут же блокирует все окна, двери, чтобы никто, не дай бог, не проломился. Потому что, ну, как бы, деликатности требует наше подсознание, наше внутреннее. Поэтому эту ошибку безусловности делают, начиная делать креативу. Все с головой, вот сейчас я буду уже и дышать, уже и Бог заколол, уже в глазах, значит, круги пошли, значит, синие. А человек, не-не-не, надо в просветление как можно быстрее, значит, самадхи достичь, вот еще пару движений, это глупость, полнейшая глупость. Наоборот, чем более деликатно и медленно, и более плавно вы будете набирать нагрузку, тем больше шансов, что вы обойдете все западни этого пути, и ваш разум пустит вас в свое собственное хранилище неосознанных впечатлений, которые 90% случаев формируют наше отношение к жизни. У нас какие-то там остались отпечатки из детства, обиды, невыполненные желания там и прочее, прочее, эти все отпечатки там. Если мы туда зайдем, мы их метелочкой аккуратненько сметем. А вот если будем ломиться напрямую, мы туда просто не попадем и будем, ну, а ты... Знаете, вот я вспоминаю, когда еще были первые компьютеры персональные, были всякие программы, там, напечатать листик бумажки, там еще что-то. Но так как тогда еще программы не так хорошо обрабатывались, как... И вот, допустим, там галочка. И вот эту галочку надо там, ну, на кнопочку нажать, чтобы галочка убралась, и ты там зашел в программу. А вот по какой-то причине, значит, мышка там или что, не убирает эту галочку. Вот можно разбить компьютер просто вот об стену, да, но эту галочку не убрать. Почему? Потому что надо какими-то хитрыми движениями зайти в память компьютера, найти там именно ту команду, операцию, которая убирает эту галочку, и тогда все там заработает, принтер запечатает там, и так далее. А если этого нет, все, вот хоть разбей, хоть там сотри в порошок, что, кстати, многие делали, то есть доброте душевной. Вот, вот точно так же и мы. Впечатление, которое мы получили в глубоком детстве, ранит нашу душу все последующие годы. Ну, какая-то мелочь там, куклу не подарили. Ну, я утрирую, конечно. Вот. И нам бы зайти, забыть про это все и жить, как говорится, счастливо. А попробуй туда зайти. Убери эту галочку. Она убирается, как говорится, как в компьютере, щелкнешь мышкой и уберешь. Так ведь надо же туда еще проникнуть. Поэтому, если мы деликатно заходим вовнутрь себя, мы действительно бархатной, как говорится, кошачьей бархатной лапкой сметаем всю грязь, значит, вот наших негативных впечатлений, наших карм, наших и прочее. Если же мы прем на пролом, двери блокируются, и все, у нас нет доступа. Поэтому это первая ошибка, которую все делают. Махра. Вот такое вот. Обычно мужчины любят это делать. И почему я знаю, сам был такой. Вот половина в жизни моих была ошибок, именно вот потому что я пер на пролом, там, где мы. Ну, зачем ломать стену, когда я там двери? Не-не-не-не-не, вот это вот такая внутренняя крутизна, сейчас я покажу, значит, сейчас я буду самый первый папа римский в йоге, сейчас я им покажу, значит, как надо. Такая внутренняя гордость, она должна быть, но гордость без глупости. Действительно надо, ну, я что-то сделал, я что-то из себя представляю, это как бы иногда бывает полезно. Во всяком случае, это более полезно, чем постоянно самого себя укорять, я ничего не могу, плохо, да. Вот, так вот, нахрап тут же отметается. Он бессмысленный. Поэтому это диаметрально противоположные системы, еще раз повторю, всякого рода аэробикам, всякого рода растяжкам, гимнастикам. Хоть мы здесь физическим телом и занимаемся, но физическое тело занимает второстепенную роль. Сейчас мы с вами, сделаем входные крии и первый круг крии. Значит, я Викторию попрошу провести, а потом пойдем дальше. Потому что надо, как бы, вот, чтобы вы вот с этим осознанием сейчас попытались сделать эти крии. Чтобы вот, вот эта теория, которую вы сейчас получили, она должна как бы сродниться, сживиться непосредственно с упражнением. Произойдет это, конечно, не сегодня и не завтра. Это пройдет еще какое-то время. Главное, чтобы вы понимали, в каком направлении.